Вот есть такое выражение, не помню, кого из известных каких-то западных психологов, может быть, я его чуть перефразирую, оно звучит так: «Я не обязан соответствовать твоим ожиданиям, ты не обязан соответствовать моим ожиданиям». Что каждый из нас как бы самооценен, и мы не обязаны подстраиваться друг под друга. И главное, что ты не обязан под меня подстраиваться, будь таким, какой ты есть. Вот насколько это соответствует христианскому пониманию другого человека, ближнего?
Я всегда, с одной стороны, умиляюсь мудрости вот этих всех
психологов,
неназванных психологов. Но, как бы это выразиться, и при этом остаюсь в некоторой настороженности, потому что в свое время я как-то читал пару таких книг, и они оставили мне странное ощущение. По отдельности взятые в них мысли прекрасны. Ну, не все, но многие. И когда это все вместе собирается, когда это все вместе выходит, да, остается ощущение некоторой пустоты. Вот, потому что все вроде как хорошо сказано, но что-то главное не сказано.
Ну, вот эту мысль часто и христианские психологи цитируют.
Если об этой мысли, ну, человек не, вообще по-другому, кстати, по-другому говорят, ты же мне ничего не должен, по большому счету. Да, вот.
Так ведь все наши вот конфликты с людьми, с ближними, с дальними, они все в основном и состоят в том, что мы чего-то от людей ждем, не получаем этого, и, соответственно, очень сильно обижаемся или начинаем человека не любить просто за то, что он не соответствует тому, чего я от него ждал.
Ну да, то есть тут вот как раз вот этот момент и есть, потому что, с одной стороны, на самом деле, многие люди нам не должны, я же это тоже понимаю. Я не, с одной стороны, видите как, с одной могу согласиться, что он ничего, никто ничего не должен, но с другой стороны, это не так. Много кто ничего должен на самом деле. Вот и люди мне должны, там, и как это, и какие-то структуры тоже мне должны. Да, вот. Как относиться к, допустим, человеку, который мне должен, что он мне не должен, это сложно. И про детей, можно сказать, так, и про родных, и про просто людей, которые тебя окружают. Многие мне должны. Ну, допустим, Ксения, та же самая ситуация. Мы с вами договорились, что я приду, допустим, на запись. Можно это определить в терминах, что я, раз уж сказал, то я должен прийти. Да. А я не пришел, допустим. Это же получается, что нехорошо. Вот вы там планировали и тому подобное. Это же некоторая проблема для вас. Ну и для меня тоже. Я тоже чувствую, что я был должен, не пришел, а нехорошо, пятое, десятое. 20 раз такое дело произошло, когда мой долг вам, так сказать, возрос изо всех сил. Ну и как вот здесь? Не знаю, потому хорошо, конечно, сказано, еще раз повторюсь. Вот, но как это на деле?
Ну, может быть, тут имеется в виду скорее не какие-то вот события, не какие-то права наши, обязанности, а имеется в виду...
Я понимаю.
Да, должен ли человек меняться в угоду другому человеку? Должен ли человек, допустим, ну, должна ли, так скажем, предположим, должна ли жена менять свои вкусы в угоду мужу? Вот, предположим, он любит смотреть боевики, а она любит смотреть сентиментальные мелодрамы.
Нет,
должна
так,
она прогибаться, что
не
называется.
Так. Это мне более близко другая ситуация, так сказать, которую я несколько раз уже видел, так сказать, где-то даже читал, что муж такой весь из себя продвинутый интеллектуал, а вот а жена, значит, она вот и самый хорошо останется. Она любит смотреть боевики. Вот. И он как-то так удивляется, потому что как же так, нужно уже приличным человеком быть, так сказать. Вот. И вкусы жены позорят, понимаешь.
Оскорбляет его лучших чувств.
Нет, даже не его, понимаете, оскорбляет. Он понимает, что люди посмотрят и скажут, ну как вот так вот, да? Ну что такое?
Хорошо. Вот должна ли она что-то с этим делать? Должна ли она там заниматься усиленно своим самообразованием, чтобы соответствовать?
Поэтому мы разделяем наше долженствование в плане наших обещаний и наше долженствование в плане не обещаний наших, не там должностных обязанностей, а вот в плане вот.
Да, вот соответствовать чьим-то ожиданиям, да, или не соответствовать.
Вот здесь я бы тогда...
Или быть собой.
Здесь я смотрел, потому что, чтобы в угоду мне, наверное, нет. Видите, быть человекоугодником, это же нехорошо, а надо быть богоугодником. Вот. И поэтому вот здесь вот этот момент возникает такой, что что я требую от человека, допустим, чтобы он вот это смотрел, это не смотрел. Почему я это хочу? Потому ли, чтобы так было... Это было бы хорошо по-христиански, то ли потому, что я считаю, что так хорошо. Вот это вот очень важный момент. И себе, в принципе, можно на него ответить. Почему я требую, допустим, от человека, чтобы он бросил смотреть русские сериалы и бросился бы, не знаю, смотреть что-нибудь такое духоподъемное. Чего? Потому ли, что я хочу, чтобы действительно этот человек возрастал духовно, или потому ли, что мне кажется, что это правильный стиль? Мне кажется, что это правильный стиль. Вот это вопрос. По идее, видимо, так, что если замечаю, что это мне нравится, да, можно, видимо, на некоторое время заткнуться и подумать. Если все-таки я считаю и вижу, и могу себе осознаться в том, что у меня здесь нет каких-то лично стилевых интересов, предпочтений, тогда я как-то могу, наверное, там что-то рот разевать.
Ну, тут, наверное, опять же, нужно руководствоваться вот такими двойными стандартами. Я могу измениться ради другого человека. Если я вижу, что что-то человеку во мне не нравится, что-то его раздражает, что-то его угнетает, если это не наступает никоим образом на горло моей песни, если это не задевает что-то существенное в моей личности, я постараюсь сделать все для того, чтобы человека вот как-то быть к нему ближе и не создавать конфликтов. Но если другой человек меня чем-то раздражает своими там вкусами, поведением и так далее, я не буду стараться его переделывать под свои вкусы и от него ждать и требовать. То есть от себя я должна требовать, да, но от другого я не могу этого требовать.
Ну, я здесь согласен, и, возможно, это лучшее из того, что сегодня мы услышали. Потом действительно так, здесь вот как раз это как раз то место, наверное, где двойные стандарты подходят. Редко, когда где подходят двойные стандарты. Здесь, наверное, да, себя надо больше требовать, с человеком поменьше. Это же ясно, в общем-то.
А вот сейчас мне хотелось бы перейти к теме, что такое не терпение, а терпимость. Все равно это понятие очень связанное. И сейчас это понятие такое модное, распространенное, терпимость, толерантность. Кстати, 16 ноября Международный день, посвященный терпимости, вот уже совсем скоро. Оказывается, есть и такой день, и он провозглашен в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Вот это слово у нас принято как-то вот ругать, в негативном смысле понимать. Проповедники христианские часто говорят, что вот терпимость – это совершенно не христианское понятие, не христианский термин, и требовать его вот от христиан совершенно неправильно, что и в Евангелии нигде ничего о терпимости не говорится, и вообще это скорее вот говорит о равнодушии к греху. Вот давайте просто я прочитаю, как вот в этой декларации понимается вот толерантность, терпимость, и вы скажете, что в этом неправильно.
Равновеликие да. Какие-то термины.
Толерантность. Да, толерантность, терпимость, просто это перевод на русский язык, я так понимаю. Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Вот как формулируется толерантность. Вот что в этом неправильного или не христианского?
Ну, как обыкновенно в таких текстах. Вот, этот текст крайне приличный, при этом из него ничего не понятно. Вот, непонятно, что здесь имеется в виду под ценностями, под человеческой индивидуальностью и как она вообще может проявляться. Потому что человеческая индивидуальность может проявляться через то, что, допустим, у моего народа принято, не знаю, ездить, допустим, стрелять из пистолета. Вот Воробьев.
Ну, классический пример – это какое-нибудь там туземное племя, в котором до сих пор осталось людоедство. Ну, да. Это считается вот их индивидуальностью, традицией и так далее.
Если сейчас это убрать, то, понимаешь, потеряет половину своей индивидуальности. Да, вот. Если это имеется в виду, временами такое впечатление, так зачем такая толерантность, спрашивается, непонятно. Вот если имеется в виду какие-то простые вещи, типа там цвета кожи, языка, там, речи и тому подобное, так зачем ломиться в открытую дверь, что называется, не вижу проблемы. Вот.
Ну, проблема, наверное, в том, что стало общим местом уже говорить, что в нашем мире в современном, к сожалению, вот растет ксенофобия, нетерпимость и к другим национальностям, и к другим вероисповеданиям, межконфессиональная, там, межрелигиозная напряженность, вот она растет, и поэтому, соответственно, необходимо вот эти принципы проповедовать, терпимости, толерантности и так далее. Это же факт, что она действительно растет, а что с этим делать? И получается, вот принципы толерантности – это вот неправильно, не по-христиански, а как тогда? как с этим бороться совсем?
Совсем с чем?
Ну вот, ксенофобия, межрелигиозная вот такая напряженность, нетерпимость по отношению к людям другой религии, национальности. Что с этим делать? Мы же это и у себя дома, что в своей стране видим сплошь и рядом. Даже, кстати, и среди людей, которые верующими себя называют.
Ну, это целый клубок, потому что как-то мы привыкли, что в большинстве случаев все-таки виноваты там в драке несколько человек, то есть не один только. Ну, в большинстве случаев, не всегда, конечно. А вот, поэтому, ну, надо как-то брать, разбираться, что называется. Есть вещи, которые я потерпеть, допустим, могу, есть вещи, которые абсолютно нетерпимы. Допустим, есть вещи, которые, ну, нормальные, то есть есть какой-то, грубо говоря, там город, да, какой-то город, не суть важно. Если мы к нему будем относиться просто вот абсолютно толерантно, то в нем должно быть всех поровну, и этих, и пятых, и десятых. Если мы немножко, так сказать, эту толерантность, в чем проблема, по-моему, этого определения, в том, что оно какое-то историчное, не историчное, не имеющее в виду того, что вообще-то как-то люди там где-то прижились так уже и тому подобное. Поэтому одни традиции более уважаемы, другие традиции менее уважаемы. Даже хотя бы я сейчас говорю про культурные какие-то вещи. Вот. То есть в одном месте, так сказать, проблемы нету, что человек рыгает во время еды. Ну, хорошо даже. В другом месте это воспринимается как нечто странное. Да? Вот если японец сморкается, так сказать, платочек тут же все это выкладывают, проблемы нету. У нас это явно воспринимается. То есть мы же как все-таки рассуждаем, что ты пришел куда-то, да, ты со своими там культурными традициями, ты свои культурные традиции как-то, так сказать, пытаешься отнести с тем, чтобы не обидеть, так сказать, те культурные традиции, устроение какое-то, да, что имеется вот на этом конкретном месте. Все. Если ты честно пытаешься это делать, так сказать, тебя обижают, ясно, что у этих людей, которые там сидят, какие-то проблемы, наверное, есть, так? Если тебя могут понять в том смысле, что ты, ну, вот, не можешь привыкнуть, что называется. Если есть у этих людей, хорошо, обзовем это так, толерантность, понимание, ну, ладно. Если тебя, то есть могут понять, хорошо, если тебя не могут понять, опять же, задумаешься, так сказать, все.
Ну, поэтому вот еще раз говорю, что сосуществование культурное.
Вот это определение, да. Вот это определение, оно такое впечатление, значит, оно висит где-то в воздухе. В воздухе, где все прекрасно и так уже.
Ну, вот. Нет, где? Ну вот давайте вот конкретный, да, пример какого-нибудь там вот культурного сосуществования разных национальностей, разных религий. Вот в Европу там приехали мусульманки, женщины живут, и они хотят носить свою национальную одежду. Да, они хотят носить паранджу, потому что они считают, что это необходимо для каждой женщины. А им там пытаются это каким-то образом запрещать, дескать, они своим видом там вот чему-то там мешают. То ли им там лица их не видно, и это может там какие-то смущения вызвать, то ли еще что-то. Вот что с этим.
Ну, по поводу делать, Европы, да? Понятно, что сейчас несколько глупым делом я, видимо, буду заниматься, потому что я все-таки не во Франции нахожусь, так скажем, да?
Ну, в качестве примера, как христианская страна, допустим, страна, где большинство христиан должны себя вести по отношению вот к таким вот пришельцам из других стран, которые приходят со своими представлениями о том, как надо. Они должны их ломать под себя,
когда,
или разрешать?
Когда мы, значит, говорим об этих вот вещах так, то когда мы толкуем о той же самой там Франции, или там, ладно, да, Франции, наверное, то в этом определении, допустим, никак не просматривается, допустим, история с Карлом Молотом, да, где она? То есть вот хорошо пришли вот люди, да, мусульмане, в те самые места, где была та самая прекрасная битва. Вот. Почему они все здесь так ведут? У людей же, вроде, которые там живут, сохранились какие-то воспоминания о ней, так?
Ну, у кого сохранились, у кого
сохранились, уже сохранились. Вне всяких сомнений, потому что прекрасная Франция как раз рождается. Только начинает, конечно, рождается в то время. Вот.
То есть противостояние с мусульманским миром?
Ну, конечно, да. То есть почему мы забываем, что многие вещи родились именно не только из согласования, не только из взяты были, но именно из такого соревнования, противостояния, которое не всегда было каким-то таким вот, не только было каким-то таким живодерством, что называется, но и рыцарством зачастую, что называется. Так. Ну, вот. Это раз. То есть вообще-то, так сказать, нужно про это думать. Это получается, что тот, кто... Это, мы пытаемся сравнять победителей и побежденных. Вообще-то так не бывает.
Ну, это же вот. Было очень давно. Он скажет, что ж тут вспоминать, когда сейчас совершенно уже
есть,
другой
есть,
мир.
Есть, нет, есть очень давние вещи, которые, однако, забывать, и которые, на самом деле, они хоть и были давно, но они не перестали быть, что называется. Есть вещи совсем недавние, но которые перестали быть. Что они есть, что они были, что не были. Но есть вещи, которые были очень давно, которые быть не перестали, ни в коем разе, и влиять не перестали. Это вот первое. Второе, видите, когда мы говорим о культурных традициях там, и так далее, да, то у меня очень большой вопрос возникает по поводу культурных традиций. Знает ли носитель этой культурной традиции, что он носит эту культурную традицию, воспринимает ли то, что он носит, как культурную традицию. Вот этот вот текст, он какой-то такой, как бы это выразиться, он мало того, что не исторический, ну или так, как мне кажется, да, он еще и какой-то однобокий в плане его культурного местоположения. Это абсолютно какой-то как бы европейский текст. То есть это текст, который, ну раз мы же про толерантность мы заговорили, да, то хотелось бы иметь текст, если уж мы говорим про толерантность, который бы отражал взгляд не только, ну, в кавычках, конечно, европейца, но и не европейца тоже. А это тех какой-то, собственно, европейский. Поэтому он ущербный, по-моему, мне кажется.
Все-таки мы привыкли к тому, что Европа – это колыбель христианской цивилизации. Соответственно, Европа должна быть образцом какого-то вот христианского поведения, даже и в плане, наверное, государственной политики. Вот мне возникает вопрос, как вот христианские политики должны в таких ситуациях действовать, и как должен народ, если там еще христиане все-таки какие-никакие остались, как они должны относиться вот к таким проявлениям? Ну и у нас там, не знаю, какой-нибудь Курбан-Байрам в Москве, да? Должны мы с пикетами выходить и протестовать против того, чтобы публично мусульмане исполняли свои обряды? Или мы должны к этому отнестись терпимо? Вот люди у нас в гостях, они имеют право, да. Вот как здесь быть? Это же на каждом шагу такие проблемы возникают.
Да нет, тут все достаточно понятно по той простой причине, что есть те традиции, которые вместе их существования вполне возможны, а там, где они не существовали, да, вот, они невозможны. Причем я сейчас не говорю про каннибализм, вовсе нет, я говорю про приличные совершенно вещи, еще раз повторюсь, про то же самое, там, не знаю, сопли рядом с тарелочкой и тому подобное. Пожалуйста. А вот вопросов нет. Можно потерпеть ошибку, допустим, да, что вот человек вот так себя ведет, так сказать, и потом ему аккуратно как-то говорят. И если он примет, скажет, я не знал, все замечательно. В тех ситуациях, когда явно очевидно, что большинство, значительная часть населения, не хочется слова говорить, но я скажу местного населения, удивляется происходящему, очевидно, что это удивление должно лишиться оснований.
Ну, удивляется, это даже какое-то такое вот нейтральное слово, не удивляется, а там, да, шокируется.
Возмущается, да? Шокируется и тому подобное. Да, вот. Кроме того, мы же понимаем, что, допустим, ну, касаемо каких-то вещей, той же самой паранжи там, или заклания животных на улицах, что на самом деле это все можно делать значительно, ну, как бы сказать, менее шокирующе, так скажем, да, менее вызывающе и так далее, и так далее.
Ну, кстати, в конце концов, паранжа меня, например, особо не шокировала. Вот резня баранов на улицах, как-то моей толерантности
видите,
не хватило.
Видите, Ксения, опять же, вот мы как раз начинаем. Вот одно шокирует другое, другое шокирует третье.
Ну, в конце концов, а их шокируют наши девушки в мини-юбках и шортах, да?
Замечательно, значит, если девушка в мини-юбке и шортах появляется в тех местах, так сказать, к ней отношения соответствующие, что называется. Если здесь, у нас тоже этой радости не вызывает, но мы понимаем, что нынешний культурный код, так сказать, по этому поводу просто молчит. Ну, появилась девушка такая. Что нужно сделать христианину в этом смысле? Плюнуть внутри себя и сказать, блин. А вот или сказать что-нибудь другое, там, не знаю, все.
Или сказать, как кто-то из святых говорил, глядя на разряженную блудницу. Какую красоту Господь создал.
Ну, да, что-то в этом плане. То есть, вот, менять это в том смысле, так сказать, но мы же понимаем, еще раз говорю, что, ну, чтобы человек перестал так ходить, требуется менять что-то внутри него. Другой культурный код или традиция там, или еще что-то подразумевает совсем другое, чтобы менять человека, надо срочно его, так сказать, одеть быстро, и все. Христиане вроде так не считают, они вроде считают, что вначале нужно человеку измениться, и он внутри, и тогда он будет менять сам себя. Вот вроде бы как так.
Ну, это вот вопрос, опять же, о терпении. Либо мы терпим, что люди вокруг нас еще не все такие, как нам бы хотелось. Но вот если мы говорим о христианстве и говорим о миссионерстве, об отношении христиан с внешним миром, либо мы терпим, что пока еще мир далеко не весь христианский, и даже по большей части не христианский, либо мы это терпим, либо мы срочно предпринимаем какие-то меры, потому чтобы он как можно скорее стал христианским. Меняем законы, меняем дресс-код, меняем там уголовный кодекс, меняем все, вот, чтобы поскорее как-то вот такое вот нетерпение.
Когда мы говорим о законах, так скажем, да, то очевидно, что законы мы можем менять, и законы мы можем менять в том числе и видя, что законодательство, например, оказывается, пропускает какую-то очень важную вещь. Почему нет-то? Вот. Другое дело, что как они меняются, так сказать, удачно-неудачно, а вот это одно. Второе, бросаться, так сказать, миссионерствовать в худшем значении этого слова. Я уважаю, допустим, человека, который поехал в Якутию, там, или в какую-то вот такую область, там, ну, не то чтобы на пустом месте, но вот этим занимается, так сказать, приехал, сел и занимается. А вот а бегать по улицам, сказать, с людей майки срывать, как бы, я не очень понимаю, зачем это требуется. Потому что это единовременный акт, а надо объяснить человеку, зачем ты... Я понимаю, допустим, поймал его.
Поймал
его, значит, взял за... Я еще это как-то это могу понять. Если что, заниматься этим, занять серьезно. Посадил его в подвал.
Приковал наручники к батарее.
Снял с него майку, да, и, значит, 15...
И поставил ему лекцию
Осипову. Да, и поставил ему лекцию Осипову, значит, на какое-то время. И он, бедняга, так сказать, просвещается. Я это еще могу понять. Понятно, что это несерьезно, но тем не менее. Вот. А просто сорвать майку и тому подобное, да как-то я не вижу большого в этом смысла. Вот. Понятно, что есть какие-то ситуации, когда очевидно, там какие-то вещи нехорошие происходят, тут уж не дожиру быть бы живу. А так-то все.
Вот. Но я говорю проявление нетерпения, что вот стань вот немедленно таким, как я хочу. Вот.
Тут просто голова должна быть на плечах, и человек должен разбираться. Что вот это вот, так сказать, вот человек идет с майкой по городу, на которой написано, что Бога нет. Ну что с ним здесь, что с ним сделать, спрашивается. Ну, он атеист, значит, наверное, какой-то. С него вряд ли майку надо срывать. А если человек идет в майке по улице, на которой написаны какие-то ругательства по поводу Божьей Матери, там можно, наверное, с него майку сорвать придется, наверное. Я так подозреваю.
Ну или так серьезно с ним поговорить.
Серьезнее поговорить, да. Но я еще раз говорю, что это, в общем, есть замечательный в этом смысле роман Честертона, который вообще, кстати, очень много пишет о толерантности, там, «Прилетном кабаке», например, да, вот, который можно прочитать и задуматься насчет вот, толерантности вот этой всей. У него рассказ, роман, вернее, «Шар и крест», который начинается как раз с того, что человек очень серьезно отнесся. Шотландец какой-то, истый католик, отнесся к словам кощунственным и оскорбительным относительно Божьей Матери атеист. С этого начинается. Ну, я согласен здесь, да. А вот а какие-то другие вещи, так сказать, которые просто и спокойно излагают какое-то мнение, ну, так, если человек считает так, ну, что теперь с ним сделаешь? То есть, понятно, что эти вещи тонкие, но вот именно как раз в чем проблема толерантности, я согласен, в том, что она такая... как бы предполагает, что все равны. Всех надо уважать в одинаковой мере, там, и всех терпеть надо, значит, в одинаковой мере, там, что там еще. А это же не так. Это же неправда. Мы же понимаем, что людей, там, допустим, любить можно, но уважать их не всегда возможно. Там, и так далее. А вот одни обычаи, так сказать, они прекрасны и тому подобное, уважать их вряд ли возможно. Одни обычаи там этнически интересны, но...
Ну, отвратительно.
Ну, опять же, да? мы, получается, так сказать, уравниваем в правах культуру, в которой рождаются Андрей Рублев, например, да, и Феофан Грек, ну, просто, да, и культуру, которая не предполагает вообще никакого рождения, ничего, так сказать, кроме добывания кукурузы, значит, у местных, ну, такой культуры нет, значит,
добывание скальпов.
У своих, да. Нет, значит, про скальпы не будем говорить, значит, еще какой-то такой, который не существует, чтобы никого не обижать, да, который предполагает, что кукурузу надо воровать у местного другого племени, так сказать, если скальп еще приходит, хорошо. Она интересна, эта культура, вне всяких сомнений.
Достойно изучения.
Она достойна, да. Я совершенно серьезно, ее интересно изучать. А вот, может быть, что-то интересное найдется, действительно, там какие-то соответствия интересные есть. А вот, но сравнивать и уважать ее точно так же, как вряд ли возможно. Но это же получается не совсем толерантно уже. Тогда получается, что вот этот вот художественно снятый скальп мы должны поместить, ну, по идее, рядом с Троицей Андрея Рублева. А вот. И в Сергиевом Посаде, соответственно, должны быть у нас вот Троица Сергия Лавра, и вот закуточек, ну, потому что закуточек, там, где эти скальпы религиозно снимаются вот этой конкретным племенем. Ну, потому что так же получается нетолерантно, вы что-то не уважаете, что ли? Да, вот. И поэтому вот эта вот проблема насчет того, что уважаешь, не уважаешь, она у меня вызывает ассоциации вот с пьянкой.
Все мы с детства знаем слова Тютчева: «Край родной долготерпения, край ты русского народа». Угу. Многие считают, что это такой миф о долготерпении русского народа. Но поскольку сегодня о терпении говорим, вот тоже хотелось бы спросить. У вас, к тому же, историческое образование, все-таки как-никак, вы в душе историк. Что вы по этому поводу думаете? Миф это долготерпение русского народа или не миф? Потому что самые разные были мнения. Там маркиз де Кюстин в своей книге «Россия» в 1839 году считал, писал, что это рабская черта. Ну и не только он, потом многие люди про это писали и до сих пор так считают. А Солженицын скорее считал, что это производное от других каких-то далеко не худших качеств русского народа и, в общем, не совсем даже плохое.
С одной стороны, хочется, и я, в принципе, во многом так и думаю, размышлять там и вспомнить действительно там, тем более, что мы учились-то, я, по крайней мере, учился, когда еще в школе, то школьный курс истории СССР, он, в общем, шел от одного народного бунта до другого. И вроде бы их много, так? Тем более, что сразу вспоминают все слова «русский бунт» бессмысленный, беспощадный, а вот и всячески так далее. Ну, там, революция 17-го года и так далее. Конечно, можно было бы вспомнить, что не менее бессмысленный, беспощадный было пролить кровь в других странах, у других народов. Вот. Но у меня складывается впечатление, что когда вот этот вопрос встает насчет долготерпеливого русского народа, и особенно когда там, допустим, всплывает имя Адольфа де Кюстина, то здесь начинается какой-то разговор некоторый о недоделанности русских, то они некая масса, угрожающая сама себе и окрестным народам, и что их долготерпение, вот то самое, да, оно действительно проявление вот этого, вот этой вот рабскости, потому что раб сейчас такой, завтра, значит, когда его чуть-чуть вожжи отпустили, и, соответственно, в эту концепцию, так сказать, укладывается явление хама на Руси, ну, в 17-18 году. К счастью, для меня это рассуждение в некотором смысле и как бы и понятно. А вот почему? Потому что, опять же, ну, потому что здесь как раз толерантностью-то не пахнет в этом рассуждении. То есть, по идее, долготерпение, допустим, русского народа, да, почему бы не сравнить с долготерпением, значит, народов китайских, например, или индийских. По их поводу никаких особых, ну, по крайней мере, как я знаю, я могу ошибаться, я же не специалист, по их поводу никаких особых, как бы это выразиться, претензий нету. Вот. Но при этом я замечаю, допустим, что отношение к долготерпению индийских народов, ну там же много, да, или китайских, оно несколько такое, ну как, отношение метрополии к колониям. Относиться к России или относиться к русскому народу как метрополия к колонии не получается, потому что история, в принципе, русского народа или несколько по-другому смотреть на ситуацию истории российского государства не позволяет так относиться, потому что уж как-то оно больно такая история, надо сказать, яркая. Вот поэтому вообще, так сказать, вот это вот желание там какому народам дать какие-то свойства, это, с одной стороны, хорошее желание, такое интересное, но оно очень опасное, что называется, потому что русские очень разные. Очень разные просто. Одна из проблем, в принципе, во всей видимости русского народа – это сильное расслоение.
Поляризованность, как говорил Николай Бердяев, поляризованность.
Ну да, то есть вот,
а там, то вот есть это… То есть из вот русского это. Что дубина, что икона, вот, другими словами.
Да, ну, наверное, можно так сказать. Во всяком случае, это одна из проблем общества, что называется. Вот. И в этом смысле, конечно, долготерпение, наверное, хорошая штука, в принципе. А вот потому что с тем количеством испытаний, которые столкнулся так или иначе русский народ, и внутренних испытаний, и внешних испытаний, в общем-то, мы же когда про долготерпение говорим, по всей видимости, речь идет и о возможности удивительной, надо сказать, терпеть такие вещи, которые никто не терпел, выигрывать то, что проиграно, побеждать там, где уже очевидно явное поражение, это, по всей видимости, то, что для многих именно русских людей является неким указанием, неким символом того, что русский народ действительно Христов и православный.
А с другой стороны, Россия может быть названа в какой-то степени родиной и терроризма. Все это началось у нас, вот если помните роман Трифонова «Нетерпение» о народовольцах. Как раз-таки речь идет о том, что нет терпения. Мы не можем идти по эволюционному пути развития. Не хватает терпения. Хочется сразу вот устроить революцию, все поделить, и чтобы сразу все были счастливы. То что же русская черта?
Я бы все-таки здесь был аккуратен в том смысле, что личность в истории очень много делает. И если эта личность конкретная, она нетерпелива, так скажем, да, то когда накладывается на терпеливый народ, на большинство людей терпеливых, то тут странности всякие могут получаться. Вот касаемо терроризма и так далее, и тому подобное, то я бы предпочел все-таки первое, более внимательно изучить происхождение этого самого терроризма, так скажем, да? А второе, иметь в виду, что там, где эти акты случаются, так сказать, не обязательно это родина этих терроризма, так сказать, там, где эти акты впервые случились. Потому что это идеология, как это сказать, еще должна быть раз.
Ну, идеология должна прижиться на какой-то почве.
Да не обязательно, зачем? Ну, что нужно, по идее, там, 10-15 отморозков и все. Что там приживаться-то? Проблемы нет. 1000 людей в большом народе найти, которые, так сказать, будут заниматься такими вещами, в общем, проблем большой нету на самом деле. Вообще-то.
Нет, революция даже взяла, если... там не 1000 была, в революции 17-го года, революция 905-го года никак не 1000, а гораздо больше людей какое-то участие.
Я имею, понятно все, я имею в виду 1000 людей активных, которые с собой-то могут повести и так далее.
Вот. Я имею в виду, идеология вся все равно связана именно с нетерпением, с нежеланием эволюционизировать.
Мы наш новый мир построим, да. Значит, все верно, но это несомненная оборотка, так сказать, мечты Царства Небесного и так далее. Вот. То есть здесь, еще раз повторюсь, что мне это кажется, это рассуждение, которое для радио требует человека, так сказать, значительно более образованного, раз, и увлеченного именно этим вопросом. Мои-то по поводу воззрения достаточно, еще раз говорю, фрагментарные и не очень эмоциональные, вот что называется, потому что в хорошем смысле этого слова, почему? Потому что когда что-то сильно хорошо знаешь, этим изучал, то сердце горит. А тут все спокойно, потому что все мое знание во многом концентрируется там вокруг таких вещей, там, не знаю, как Куликовское поле, Куликово поле, Варяг, вот, Порт-Артур и тому подобные вещи. Как раз в которых и проявляется вся вот эта вот противоречивость развития и российского государства, и, собственно говоря, противоречивость русского характера.
Ну, то есть вы не смогли бы так вот взять и сказать, вот долготерпение русского народа, это его беда, проблема, или это его одно из главных достоинств?
Несомненно, это одно из главных достоинств. Если мы все-таки принимаем, что он такой долготерпеливый, что многие замечали, что эта черта русского народа как-то входит в соответствие с русским ландшафтом, то это действительно это так.
Но это психологическая черта, или все-таки это христианская добродетель вот у русского? Или это просто такая особенность
В том и проблема, что, значит, она по-разному. Значит, в какие-то моменты, очевидно, это христианская добродетель, в какие-то моменты психологическая черта, в какие-то моменты это некая данность, непонятно откуда взявшаяся.
Еще один животрепещущий вопрос, а как православным людям относиться к каким-то проявлениям в окружающем их пространстве, в частности, в культурном пространстве, которые не отвечают их представлениям о христианской культуре? Вот последний случай, то, что в конце сентября в Ростове православные верующие потребовали запретить постановку рок-мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда» в областной филармонии. Поступили обращения не только в филармонии, но и даже в прокуратуру, в которых православные, ссылаясь на вот этот закон, который еще не приняли о защите чувств верующих, просят согласовать эту вот постановку музыкальную, согласовать с патриархией. И они аргументируют так. На наш взгляд, образ Христа, который трактуют в опере, неправильный с позиции христианства. Если такая постановка имеет место быть, она должна быть согласована с патриархией. К таким попыткам окружающее пространство подогнать вот под свои стандарты. Как относиться? Насколько они оправданы, неоправданы с вашей точки зрения?
Видите, образ Иисуса Христа, допустим, в воззрении, например, буддиста, в воззрениях тоже мусульманина, он явно не соответствует православной традиции, причем очень сильно. Очень сильно. Тоже это касается там, оперы «Jesus Christ Superstar», там, или, не знаю, «Мастер Маргарита», там, или...
С которой многие, кстати, вообще начинали знакомство с христианством в советское время.
Ну, вот это не совсем аргумент, Ксения, потому что люди начинали некоторое знакомство с христианством, настоящее, честное, там, с забавной Библией. А вот.
Или со справочника атеиста.
Ну, или справочник атеиста, да. В общем, почему нет? Дело-то не в этом. Первое, то, что какие-то анонимные православные всегда раздражают по той простой причине, что временами, так сказать, когда их вдруг увидишь, оказывается, что это не совсем, они вообще православные, конечно, люди, вот, даже в самых таких каких-то простых вещах, в том смысле, что они могут там, верить в какие-то суеверия, там вдруг оказывается, и они оказываются какими-то такими, ну, не знаю, людьми там, и храм-то как бы особо не признающими, что называется, во всех смыслах этого слова. Ну, да, я вспоминаю, допустим, что когда в Казани, по-моему, да, произошло вот это зверское убийство, да, первые какие-то сообщения говорили, что там верующий человек этим занимался. Что за верующий человек, вообще непонятно. То есть вот эта вот анонимность, что называется, да, действование под свой нос и тому подобное, ну, оно, как это выразится, умиляет. Значит, это первое. Второе, по-моему, церковь не высказывала, так сказать, по этому поводу какого-то своего, что называется, мнения, потому что, ну, повод-то, в общем, яйца выеденного не стоящий. Давайте сейчас заявление Священного Синода, значит, насчет того, что принимать нам оперу «Jesus Christ Superstar» или нет. Вот. Это немножко странно выглядит.
Понятно, как есть... люди задают вопрос, да, что церковь говорит о Гарри Поттере.
Да, то есть как-то это, ну, странно, потому что, в общем, нет особого даже предмета для разговора.
Тут предмет для разговора такой, имеют ли право люди, которые думают не так, как мы, не наши веры, трактовать какие-то христианские образы так, как вот им кажется, или только так, как у
значит,
вас, от всех
сторон запретить. Что значит имеют право, когда это происходит?
Запретить.
Происходит уже
вот надо ли нам бороться, чтобы это было
невозможное количество столетий, что называется. Если мы пойдем по пути запретить, так сказать, все, что нам не понравится, что называется, да, то встает вопрос, значит, кто этим будет, как это, критерии этого запрета, потому что перспективы здесь очень интересны, что называется.
Тут это стоит очень... масса культурологических проблем.
Нет, да ладно мы культурологические проблемы, нам, как это, простым людям это все равно на ваши культурологические проблемы. Нам интересно, мы же быстренько доберемся до самих себя, что называется. Вот. Сейчас анонимные православные предлагают запретить «Jesus Christ Superstar», послезавтра, значит, ну, может, я, конечно, утрирую, наверное, но они задумываются насчет, так сказать, каких-то других уже произведений, там, допустим, «Не запретить ли лето Господне» Ивана Шмелева. Вот.
Ну, как раз «Лето Господне», я думаю, их не выучит.
Да ладно, а что это вдруг-то? Там старообрядцы действуют, извините, какие-то. Да, вот. Или лишь единоверцы, я не знаю, сейчас не помню. Но это подозрительно. А уж если говорить, допустим, о Федоре Михайловиче Достоевском.
Ну, я же про Толстого вообще не знаю.
Нет, про Толстым все ясно, что там, вопросов нет никаких.
Ну, запретить.
Вот.
Запретить это... преподавание в школах человека, который вот, отлучен от церкви.
Да. Совершенно
оградить
верно.
Наших детей, оградить,
да, войну мир запретить и так далее. Да. Вот. Это, еще раз говорю, все вот эти вот анонимные рассуждения, они чем-то похожи на рассуждения типа «взять все и поделить». Все очень просто решается, без проблем, без, значит, без душевных каких-то терзаний и мук. Вот, и поэтому и святой, который предлагает, так сказать, нам читать языческие сочинения для того, чтобы назидаться, так сказать, здесь тоже должен стать в сторонке, так сказать, и не встревать в это дело.
А может быть, это какое-то наследие советского прошлого, вот этого мышления черно-белого? Все, что вот не соответствует какому-то стандарту, все запретить, все.
Я не знаю, какое это
только
наследие.
Только сейчас оно вот на другую манеру.
Я не знаю, какое это наследие, советское оно или не советское. Я тут не буду входить в это. Просто...
Ну, очень как-то похоже. Потому что вот видите, это я Пастернака не читал, но
когда
скажу.
Когда мы говорим о советском наследии, так сказать, тут подобное, оно, мне кажется, может быть и советское, а может быть в повисших кавычках такое холодноевропейское, то есть этой самой холодной войны, что называется. Оно, я так подозреваю, и для в своем, конечно, так сказать, выражении, оно характерно, наверное, может быть и не только для... то, что мы называем советским, но и для тех, что с другой стороны.
Вот как... Ну, назовем это так, черно-белое мышление.
Ну, да, человек, он действительно не черно-белый. Вот он действительно может почерпнуть пользу из, и должен почерпать пользу из тех произведений, которые, ну, скажем так, не только написаны с общих мировоззренческих позиций нехристианских, но и зачастую вполне там может быть с позиций, которые не только... Ну, просто человек писал, он не христианин, например, да, но он писал, допустим, и будучи еще таким убежденным противником, например, христианства. Почему нет? Может такое быть. Мы же читаем Гекльберри Финна там, и Тома Сойера. Да, вот. Вроде
да,
бы.
Да, у
Марка вроде
Твена много антирелигиозных
бывает. Ну, конечно, да.
Вещиц.
Увлеченный этим человек. Ну, я всегда, если у меня вменяемое настроение, вспоминаю, не на латыни, конечно, на русском. Терпите, переносите печали. Терпите и переносите. Эти два глагола, они подразумевают, что это должно происходить разумно. Разумно.